Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют над такой темой, как вера и фарисейство. В такой беседе невозможно не вспомнить притчу о мытаре и фарисее. Напомню ее текст. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, глава 18, стихи 10 по 14. Наш следующий собеседник замечает, что мы привыкли, воспринимая эту притчу, как бы быть на стороне мытаря и солидаризоваться, соглашаться с тем Божьим судом, который здесь провозглашается над фарисеем. Однако, что мог бы сказать фарисей в свое оправдание? Такой ли уж он нехороший персонаж, если вдуматься? И в чем тогда суть того суда, того неоправдания, которое произносит Господь? Если в этом разобраться, то горечь перед лицом фарисейства и горечь от собственного духовного состояния только усиливается. Об этом в одной из своих проповедей говорил академик Сергей Сергеевич Аверинцев. Давайте послушаем архивную запись этой проповеди.
Мы привыкли употреблять самое слово «фарисей» как синоним слова «лицемер». И действительно, Господь наш называл фарисеев лицемерами или, может быть, лицедеями, как по значению греческого слова, употребленного в Евангелиях. Но Господь наш имел право и власть так назвать фарисеев, но мы должны задуматься, в каком смысле фарисей лицемер. В жизни мы можем называть лицемером человека, который попросту притворяется перед людьми, на глазах у людей принимает видимость добродетельного и порядочного человека, а едва люди отвернутся, ведет себя совершенно противоположным образом. Мы этого о фарисее в притче, выслушанной нами сегодня, не знаем. Он перед Богом и перед самим собой говорит, не перед людьми. И у нас нет оснований полагать, что он не исполнял в реальности повседневной жизни того, о чем он говорит. Он действительно постился дважды в неделю. Он действительно не позволяя себе, надо полагать, ни малейшего упущения, отсчитывал десятую долю от каждого своего дохода и приобретения в жертву храму. Это не так мало. И такие люди, по-человечески говоря, порядочные люди, которым не нужно было чужого, которые не посягали на воровство или на блуд, такие люди немало терпели, в повседневной своей жизни от людей, подобных мытарю. Мытарь — это сборщик налогов, и сборщик налогов, очень часто позволявший себе беззаконие, бравший много сверх того, что ему полагалось. Собственно, на этом держалось налоговое дело в те времена. Да еще на службе у оккупационных властей, у язычников, у иноземцев. И земная власть римского наместника дает преимущество мытарю. И в повседневной жизни, надо полагать, фарисей и его друзья, такие же люди, как он, терпели от людей, подобных мытарю. И вот для фарисея приходит час реванша. Он во храме, он видит у входа смущенную и раздавленную сознанием своей вины фигуру мытаря, одного из тех, от кого он терпит в повседневной жизни. Но хотя бы здесь, в храме, святыня, закон, Божье благоволение, это-то принадлежит ему, это его, грубо говоря, страшно сказать, Господи, прости, карта, которую он может выложить в игре против мытаря. Там, на улице, мытарь имеет над ним власть, но здесь, в храме, все принадлежит ему, фарисею, ему принадлежит самый закон. Закон и он как будто одно. Это были серьезные люди. В том-то и ужас проблемы фарисеев, что фарисеи не были, как правило, вульгарные лицемеры, то есть обманщики, ведущие себя противно своим словам, едва от них отвернуться. Это были серьезные люди, и как будто бы можно только позавидовать обществу, уважавшему ни богатство, ни земную власть, ни роскошь, любострастие и моду, но ученость и благочестие, стремление в точности осознать закон и в точности его исполнить. Конечно, мы можем сказать, и это будет правда, что отношение фарисеев к исполнению закона было непомерно мелочным. Но так ли уж легко, братья и сестры, провести границу между необходимой точностью в исполнении Божьего закона и недолжной мелочностью? В конце концов, по отношению к величию Бога, все, что можем сделать мы, незначительно, но разве мы не призваны в малом исполнить наш долг? В чем же вина фарисея? Прежде всего в том, что он судит самого себя и мытаря вместо Бога. Он как будто посягает на престол, уготованный для последнего суда Божия. Он уже предвосхищает этот суд. Но, братья и сестры, так ли уж легко нам удержаться от того, чтобы предвосхищать суд Божий и говорить от имени Бога вместо Бога? Далее, фарисей заявляет о довольстве собой. Ему остается, как ему кажется, только возблагодарить Бога за то, что Бог сделал его праведным исполнителем закона, а не грешником. Но здесь существо дела, как кажется, опять-таки не в том, что фарисей дерзает так о себе говорить. Ну хорошо, мы, наученные притчей евангельской, не будем так говорить, мы будем хитрее фарисея. Так ведь это духовные учители, вот такое смирение на словах, которому не научился фарисей, воздержание от слов, только слов, но не чувствований, называли смиренно глаголанием и противопоставляли его истинному смирению. Если мы будем всего-навсего научимся из этой притчи воздержанию от каких-то слов, то фарисей, пожалуй, будет отличаться от нас всего-навсего тем, что он прямодушнее, наивнее, откровеннее, искреннее, если хотите. Он вправду говорит то, что думает и чувствует. Чувства же его связаны с тем, что норма закона, которую он видит перед собою и вполне справедливо почитает, норма эта не живая. Из чего это видно? Из того, что ему представляется, будто он до этой нормы вырос, что он ее, что он ей соответствует, что он закон исполнил. Это значит, что его закон не живой. Почему? Если бы его закон был бы живым, если бы норма, в соответствии с которой он живет, была бы живая, она бы росла вместе с ним. Так, как это показано в Нагорной проповеди, сказано «не прелюбосотвори», и фарисей, очевидно, исполнил это. Он не совершает физического блуда, коль скоро он дерзает благодарить Бога, что он не таков, как блудники. Но Бог требует полной чистоты сердца, чистоты тех глубин сердца, которые человеческий взгляд не всегда видит. Его закон не живой. Мы знаем, что собратья этого фарисея, жизнь самого живого Бога ставили как бы ниже закона, поскольку приписывали самому Богу занятие законом в его богоблаженной вечности. Такое мнение было у фарисейских учителей этого и последующего времени. Нам легко, конечно, посмеяться над этим образом Бога, который в своей блаженной вечности занят тем, что размышляет над своим собственным законом, как вечный, небесный, бессмертный, всемогущий и пренепорочный фарисей. Но нам легко над этим посмеяться, но существо хода мысли, в котором закон поставлен наравне с живым Богом или превыше его, это очень страшный ход мысли, совсем непростой по существу. И далее фарисей недовольствуется тем, что благодарит Бога за свою верность закону, но желает видеть грешников как фон, оттеняющий его, фарисея, праведность. Надо сказать, что самое слово «фарисей» происходит от древнееврейского глагола, означающего «отделять». Фарисей – это тот, кто отделил себя по своему собственному сознанию от всякой нечистоты, но также от прочих людей, которые нечисты, которые не таковы, как он. И поскольку он, если он исполнитель закона, почитаемый и признаваемый в качестве такого обществом, его обязанность свидетельствовать о законе и учить закону грешников, он этим своим желанием отделить себя не только от греха, но и от грешника, кладет сам перед собой непреодолимое препятствие в исполнении этого своего долга. Учить закону, передавать другим то благо, которое, как он убежден, дано ему самому. Ибо грешный человек, все мы грешные люди, в силу нашей греховности привыкли очень живо чувствовать чужое самоутверждение. И когда нам говорят правду, но таким образом, что эта правда должна быть ударом нас, сражающим и обеспечивающим нам поражение в некой игре, в некоем состязании с тем, кто с нами разговаривает, нас поучает, мы не принимаем поучение. Так фарисей, проводя черту разделения уже не между собой и грехом, но между собой и грешниками, отделяя себя от грешников, сам делает все возможное для того, чтобы не явиться учителем, никого ничему хорошему не научить.
Это был голос знаменитого ученого, филолога, философа, культуролога, академика Сергея Сергеевича Аверинцева. Один из наших сегодняшних собеседников, размышляя о вере и фарисействе, уже замечал, что фарисеи концентрируются на религии, а христиане – на вере. У фарисеев, само собой, тоже есть вера в Бога, но она словно помещена в дальний ящик. Христианство же – это религия, которая немыслима без ежесекундной пульсации живой веры. Фарисейская религия – это свод норм и правил, и усилия употребляются на то, чтобы их сохранять неизменными. А христианство – это встреча с Богом здесь и сейчас, то есть вхождение в живые, а значит, каждый раз новое, уникальное отношение с Творцом. В нашей программе уже прозвучали слова святого Иринея Леонского: «У нашей веры есть одна черта – новизна, она всегда нова, она всегда вызов». Конец цитаты. Об этой радикальной новизне Евангелия размышляет в одной из своих бесед протопресвитер Александр Шмеман. И удивительным образом эти размышления пастыря сближаются с нашей сегодняшней темой о вере и фарисействе. Давайте послушаем.
Евангелие начинается с призыва к покаянию. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Так начинает свою проповедь Христос. И, как я говорил уже в прошлой моей беседе, покаяние это на языке Евангелия означает не просто признание человеком своего нравственного несовершенства и раскаяние в нем, а нечто неизмеримо более глубокое. Оно означает радикальный поворот всего сознания, перемену всего восприятия нами и самих себя, и жизни, и мира. Увы, за 2000 лет, что прошли с того дня, когда впервые прозвучал в мире этот призыв, вошла в него благая весть. И христиане, и мир как бы приоглохли к этой радикальной новизне, перестали воспринимать ее как именно новизну. Напротив, христианство стало переживаться как нечто древнее, как привычная, самоочевидная часть человеческого прошлого. Можно даже сказать проще. Евангелие перестали слышать, даже если его продолжали слушать. И стало казаться, что ничего христианство не требует от людей, кроме того, чтобы ходили они в церковь, исполняли разные древние и часто непонятные обряды, соблюдали обычаи и от времени до времени каялись в своих несовершенствах и прегрешениях, так сказать, сокрушенно вздыхали о них, а потом постепенно возвращались бы к ним, ибо прожить без них невозможно. Если началось христианство как некий пожар, если вошло в мир и победило его именно радикальной, неслыханной новизной своего призыва и утверждения, если могло сказать о себе словами апостола: «Старое все прошло, теперь все новое», то постепенно максимализм этот заменился минимализмом, привычкой, исканием не истины, не слова, способного преобразить жизнь, а духовного уюта и душевной успокоенности. Но в наши дни, в переживаемую нами эпоху, этот минимализм становится уже невозможным. Ибо на последней своей глубине всю эту нашу эпоху, всю эту нашу цивилизацию можно свести к одному простому вопросу и вызову. К вызову, обращенному ею каждому без исключения человеку. Это вопрос: с Богом ты или против Бога? Подчеркиваю последние слова. Именно против Бога, а не просто без Бога. Если что-либо стало предельно ясным, очевидным за последние десятилетия, так это именно ясность и простота выбора, стоящего в наши дни перед человеком. Без Бога оказывается необходимо против Бога. И это значит разрушением всего того, что созидал человек, видевший в Боге источник, смысл и цель не только своего личного существования, но и всей человеческой истории. Многим, может быть, еще кажется, что то гонение на религию, и в частности на христианство, которым как будто так неожиданно отмечен наш цивилизованный, культурный, научно оснащенный век, что гонение это случайно, и что можно было бы как-то договориться с гонителями. Вы, мол, не мешайте нам верить в Бога и молиться по старинке, а мы не будем мешать вам строить то, что вы называете новой жизнью и новым миром. На деле же, конечно, гонение это не только не случайно, но в нем, как в фокусе, сходит и выявляет себя суть всего того, что происходит в мире. Ибо в том-то и все дело, в том-то и вся эта суть, что этого пресловутого нового мира и этой пресловутой новой жизни не построить, пока остаются на земле люди, верящие в Бога, Отца, Вседержителя, Творца, небу и земли, видимо же всем и невидимым. Пока хоть краешком своей души знает и помнит человек, что для себя создал нас Бог, и не успокоится сердце наше, пока не найдет его. Пока живет в нем тоска по чему-то столь высокому, чистому, прекрасному и неистинному, что по сравнению с ним, с жалким, скучным и ненужным, кажется потуга современных властителей мыслей построить свой бессмысленный муравейник и назвать его новым миром и новой жизнью. Так вот, если мы, верующие, мы, христиане, оглохли и привыкли к Евангелию, минимализировали его, свели его к какому-то уголку своей жизни и своего сознания, если мы ослепли и оглохли к неслыханной новизне, вечной, никогда не перестающей быть новизной, обращенного к нам Христом призыва, то враги наши отлично знают, какую страшную опасность стоит в себе для них эта вера. Не будем обманывать себя. В этой борьбе не может быть мира, не может быть соглашения. Ибо всего человека, а не какую-то часть его, хочет Христос. И также всего человека требует для себя восставшая против Бога современность. И весь мир, созданный им в любви, хочет для себя Бог. Ибо во всем мире и через все в мире являет Он себя. И действительно, небеса поведают славу Божию, творение же рук Его возвещает твердь. И потому для каждого из нас наступило время покаяния, того подлинного покаяния, с которого начинается евангельское благовестие. Мы снова должны осознать всем существом своим, что Евангелие сегодня так же ново, так же неслыханно, так же целостно, каким было оно, когда впервые раздались в далекой Галилее эти удивительные слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Когда вошла в мир эта перемена, или, может быть, лучше сказать, это требование от человека, чтоб он бы переменил свое внутреннее зрение, увидел того, чего раньше не видел, услышал то, чего раньше не слышал. Вот к этой радикальной новизне евангельского призыва и христианству, как сохранению этой новизны, новизной, через всю человеческую историю, мы и вернемся еще в следующих наших беседах. Ибо, повторяю, невозможно войти в евангельское учение. Невозможно по-настоящему понять не только христианство, но и борьбы, ведущейся с ним в нашем мире, если не понять, что эта борьба всегда против требования человека быть выше и глубже самого себя, не удовлетвориться тем, что им предлагает ему наш падший мир. Вот почему об этой новизне нужно снова и снова говорить.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».